Глава 17. Наставление ученикам. Стихи с 1 по 10. 10 прокаженных. Стихи с 11 по 19. О втором пришествии Сына Человеческого. Стихи с 20 по 24. Стих 1. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Следующие наставления Христа ученикам стоят вне связи с предшествующей притчей. Евангелист Лука просто приводит здесь те речи Христа, какие он счел нужным сообщить своим читателям, не ставя их в связь одну с другой. Все попытки установить такую связь представляются очень неестественными. По большей части изречения эти уже встречались в Евангелиях Матфея и Марка. Так настоящий стих представляет собой повторение 7 стиха 18 главы Матфея. Стих 2. «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Стих 3. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». И если покается, прости ему. Стих 4. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Наблюдайте за собою. Господь только что сказал о соблазнах, которые могут выпасть на долю его учеников со стороны других людей. Теперь он внушает им, что и они сами могут подать другим повод к соблазну, если не будут обнаруживать прощающей любви в отношении к согрешающему брату. Обратиться, то есть вернется назад, предварительно с гневом уйдя от тебя. Стих 5. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Стих 6. «Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчишное и сказали смоковнице сей «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». Апостолы, очевидно, просят об усилении в них чудодейственной веры, которая им представлялась даром Божиим. Господь отвечает им, что это не особая какая вера, а высшее развитие обыкновенной веры. Если они будут иметь такую простую веру, то уже будут в состоянии творить чудеса. Здесь вместо горы упоминается смоковница, но мысль от этого не изменяется. Стих 7. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, «пойди скорее, садись за стол»?» Стих 8. «Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Стих 9. «Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание?» «Не думаю». Стих 10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Притча о рабах ничего не стоящих находится только у одного евангелиста Луки. Связь с предыдущим установить здесь невозможно. Господь рисует здесь картину возвращения раба с тяжелой работы на ниве или же с пастбища. Господин раба, не обращая внимания на усталость раба, велит ему приготовить для него хозяина ужин и служить ему, подпоясавшись. И потом, когда раб исполнит приказание господина, этот последний и не подумает поблагодарить его. Притчу эту Господь сейчас же и разъясняет. Ученики Христа также должны чувствовать себя рабами Божиими. Когда они исполнят свой долг пред Богом, то пусть не рассчитывают на какую-либо награду. Награда, может быть, и будет дана, но они сами в чувстве смирения должны сознавать, что они рабы, ничего не стоящие, то есть, конечно, не стоящие особых наград. Впрочем, в некоторых древних переводах, именно сирийских, этого выражения «ничего не стоящие» не имеется. Там стоит одно слово «рабы». На самом деле, в тексте Пешитты это выражение присутствует в виде слова «батиле». Вейс полагает, что это выражение вставлено здесь на основании 26 стиха 25 главы Матфея, а лучше, кажется, предположить на основании 30 стиха, где встречается это самое выражение. Стих 11. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей». Евангелист Лука опять повторяет, что Христос идет в Иерусалим, направляется к Иерусалиму, хотя это шествие очень медленно. Так в настоящем случае Господь проходит по линии, разграничивавшей две области – Самарию и Галилею. О Самарии евангелист упоминает и притом ставит ее на первый план для того, чтобы объяснить, каким образом в числе 10 прокаженных, 9 из которых были иудеи, очутился один самарянин. Стих 12. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Стих 13. «И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас». Стих 14. «Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились». Стих 15. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Стих 16. «И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин». Стих 17. «Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9?» Стих 18. «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Стих 19. «И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». При входе в одно селение Христа встретило 10 прокаженных. Они стояли вдали, потому что закон запрещал им приближаться к здоровым людям, чтобы не заразить последних. И громко говорили Христу, чтобы он помиловал их. Ясно, что у них была некоторая вера в Христа, как богопосланного пророка. Господь в ответ им повелевает идти и показаться священникам. Очевидно, он этим самым давал им понять, что они сейчас исцелятся, что уже начался сам процесс исцеления, и что они, как только дойдут до священников, окажутся совершенно здоровыми. Прокаженные поверили Господу и пошли, чтобы священники посмотрели на них и объявили их выздоровевшими. Куда, к какому священнику пошел самарянин, не сказано, но, несомненно, к своему самарянскому. И вот на дороге оказалось, что все действительно освобождены от проказы. Это было великим чудом, и, конечно, все исцеленные должны бы были поскорее вернуться ко Христу, чтобы возблагодарить Его и через Него Бога за полученное исцеление. Но только один из исцеленных скоро, по-видимому, и не дойдя до священника, вернулся, и это был самарянин. Христос, отметив неблагодарность исцеленных иудеев, обращается к иноплеменнику Аллогенис с успокоительными словами, указывая ему, что, собственно, спасло его. Этот факт евангелист Лука сообщает, очевидно, с той целью, чтобы показать, что язычники, самарянин был близок к ним, по крайней мере, по своему происхождению, оказывались более способными оценить благо открывшегося Царства Божия, чем иудеи, которые давно уже были подготовляемы к принятию этого царства. Стих 20. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом». Стих 21. «И не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». На вопрос фарисеев, когда, по мнению Христа, придет Царство Божие, то и что может сказать Христос о знамениях и условиях наступления этого Царства? Господь отвечает, что оно не придет приметным образом. «Мета паратерисиос», то есть так, чтобы пришествие его можно было определить по бросающимся в глаза приметам. Этим Господь обозначает духовный характер основанного им царства, пришествие которого поэтому не поддается человеческому наблюдению и, следовательно, не может быть отнесено к определенному моменту. Сравните стих 20 «поте» – «когда». и не скажут, то есть невозможно доказать наступление этого царства по отдельным явлениям. Внутрь вас есть, то есть между вами, в вашем кругу, оно уже есть. Эндос имон эстин. А вы, мысленно прибавляет Господь, его и не замечаете. Говоря это, Господь мог иметь в виду совершаемые им чудеса и особенно изгнание бесов, которое свидетельствовало, как он говорил и раньше, о том, что Царство Божие уже достигло до иудеев. Некоторые толкователи из древних святителей Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт давали этому изречению другой смысл. По их мнению, Христос говорил здесь о том, что Царство Божие находится в душах ваших. Но против такого толкования решительно говорит то, что речь Христа обращена к фарисеям, в душах которых Господь менее всего мог найти признаков наступления и результатов действия этого нового порядка жизни, который он обозначил именем Царство Божие. Стих 22. «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Стих 23. «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Стих 24. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Христос, может быть, по удалении фарисеев, обращается к своим ученикам с некоторыми разъяснениями по поводу поднятого фарисеями вопроса о наступлении Царства Божия. Он говорит об открытии этого Царства в его славном виде, что совпадет со вторым пришествием Сына Человеческого. Этот Сын Человеческий, следовательно, должен предварительно удалиться, намек на смерть Христа. «Пожелаете». Это желание будет вызвано в учениках, вероятно, скорбями последних времен. «Видеть хотя один из дней», хотя слово «лишнее», то есть «увидеть», в смысле «пережить», «воспользоваться» один из дней мессианского времени, чтобы отдохнуть от скорбей. Но так как время пришествия Мессии еще не должно наступить, вы этого дня не увидите. «Как молния». Пришествие Мессии всем сразу будет видно, и не для чего будет узнавать от других об этом пришествии. Молния, о которой говорит Христос, необыкновенная, ее видно с одного края неба до другого. Небесный свод, по вавилонско-иудейскому представлению, упирался своими двумя концами в землю. В день свой, то есть в день своего пришествия для суда над миром. Это выражение напоминает выражение пророков «день Иеговы». Стих 25. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим». Стих 26. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Стих 27. «Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Стих 28. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Стих 29. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех». Стих 30. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Это сравнение имеется только у одного евангелиста Луки. О погибели Содома и Гоморры смотрите комментарии к 19 главе книги Бытия. «Пролился» правильнее «пролил» – «эбрексы», подразумеваемое здесь подлежащее – «Бог». «Явится», точнее «откроется», «апокалиптите» – «во всем своем величии». До тех же пор он будет сокрыт на небе. Стих 31. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад». Это наставление у евангелиста Луки имеет тот смысл, что нужно оставить все земное для того, чтобы быть готовым к встрече возвращающегося Мессии. Очевидно, евангелист Лука приводит это наставление ввиду изображенной выше в стихах с 26 по 30 беззаботной жизни, какую будет вести человечество перед вторым пришествием Христовым. Стих 32. «Вспоминайте жену Лотову». Жена Лотова приводится в пример привязанности к земному стяжанию, из-за которой она и погибла. Стих 33. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». По всей вероятности, это изречение здесь имеет отношение к предшествующему упоминанию о жене Лотовой. Та подумала об оставленном ею имуществе и, обернувшись по направлению к своему дому, погибла. Так погибнут душевно те, которые будут очень беречь свою телесную жизнь, когда Господь будет призывать своих последователей к самопожертвованию. Стих 34. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Стих 35. «Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Стих 36. «Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Стих 36 признается западными издателями Евангелий вставкой из 24 главы Матфея. В Новом Завете святителя Алексия этого стиха также не имеется. Стих 37. «На это сказали ему: „Где, Господи?“ Он же сказал им: „Где труп, там соберутся и орлы“». Ученики спрашивают, где именно совершится это отделение одних людей от других. Господь отвечает, что это будет совершаться везде, где будут люди, заслуживающие наказания. Объяснение самого сравнения смотрите в комментариях к 24 главе Матфея.